Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Как всегда, в это время по субботам «Код доступа». И помимо того, что слушать, вы можете смотреть на меня на Латынина ТВ, которая наконец наладилась. И хочу я начать с положительной новости. Положительной новости, за которой следил весь мир. О спасении 12 таиландских детей и их тренера из подземной пещеры. Потому что вообще в мире очень мало положительных новостей. А куда ни посмотри, включишь телевизор, то потоп, то цунами, то катастрофа. Так устроен новостной цикл. Так устроена литература, потому что все время литература и новости рассказывают о перипетиях, не о счастьях, а о несчастьях, желательно со счастливым концом. Но счастливый конец, он, конечно, бывает в голливудских фильмах, а в семичасовых новостях он бывает редко. А человеку, между тем, счастливых новостей хочется. И, кстати, именно эту функцию счастливых новостей, например, выполняет футбол. Потому что, ну, согласитесь, да, вот в футболе какая новость несчастливая? Даже если ваша команда проиграла, все равно какая-то выиграла. Именно эту функцию, например, выполняют в монархических странах бракосочетания королевской семьи. Там принц Гарри и его жена посетили кого-то. Смысла, в общем, в новости никакого, жена хорошо одета, и это приятно. В этом смысле у монархических стран всегда есть под рукой хорошая положительная новость. А в отличие, кстати, от нашей страны, где почему-то все, что связано с семьей президента, является гостайной. Но не будем об этом. Возвратимся к Таиланду. Там, конечно, будет наверняка голливудский фильм по этому поводу. Там все совершенно замечательно. И там, кроме страшной истории с одним из пловцов, который погиб, спасая этих детей, там потрясающий вот этот вот фантастический тренер, который тут же разделил еду на детей, который сам голодал, который учил детишек медитировать, потому что он был бывший буддийский монах, и они были достаточно спокойны, хотя он сам был мальчишкой, ему было 25 лет. Но вот я о чем думаю? Почему я, собственно, об этом говорю? Потому что я не могу не думать, что у нас тоже могла быть такая же счастливая международная история, потому что, прежде всего, это история международного спасения. Мальчиков нашел британский дайвер, и если бы дайверов не было британских, может быть, их вообще не нашли. И история, которая могла бы быть у нас, называется «Курск», потому что 12 августа 2000 года в Баренцевом море на учениях взорвалась и затонула подлодка «Курск» с 118 членами экипажа. В 11.28 это случилось, потому что в этот момент крейсер «Петр Великий» тряхнуло, гидроакустик зафиксировал взрыв. И даже, собственно, на крейсере находился командующий Северным флотом Вячеслав Попов, и он поинтересовался, что случилось, и кто-то удачно нашелся, говорит. Включилась антенна радиолокационной станции. А командир крейсера тоже не придал этому значения. Поэтому Курск начали очень поздно искать. Его начали искать к ночи, когда он не всплыл. Нашли его в 4.51 следующего дня, утра. Он лежал на дне, на глубине 108 метров, и из него доносились звуки. Кто-то стучал. А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с Курском была равна та же, что с мальчиками, найденными в пещере. Мальчики тоже были заперты в пещере на глубине 600 метров, правда, они были на сухом месте. А у них тоже более или менее кончался кислород. Там одна из проблем была, что в пещере становилось все меньше и меньше кислорода. А извлечь их тоже было страшно трудно, несмотря на то, что их нашли живыми. И как спасти их после этого, собственно, и был главный вопрос. И с Курском то же самое. Лодка лежит на глубине 108 метров. Большая часть экипажа мертва. Как мы знаем теперь, 24 человека были еще живы. Мы это знаем из записки капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова. И первое, что случилось. Британцы и норвежцы предложили России помощь для спасения еще живых моряков. Я напоминаю, что уже почти сутки прошли, прежде чем их вообще нашли, что, конечно, да, было ужасным промедлением. Точно так же, как дайверы со всего мира предложили помощь Таиланду, потому что, как я уже сказала, ну, не было бы британских дайверов, там обнаружили бы детей через 5 месяцев после конца сезона дождей и сказали бы, они утонули. Россия, в отличие от Таиланда, от помощи отказалась. А Владимир Путин, в отличие от премьер-министра Таиланда, не приехал сразу на место спасательной операции. Напомню, что в это время Путин отдыхал в Сочи, он катался по волнам на скутере. Видимо, это было приятно, он продолжил отпуск, который завершил только 17 августа. Вся страна это видела. А в Барнцевом море происходила попытка спасения оставшихся в живых членов экипажа своими доморощенными средствами. Что они жили, знали все, потому что на Петре Великом через систему громкой корабельной связи транслировали на весь корабль раздававшиеся с лодки стуки. И 7 дней, да, вот 7 дней плюс первый день, который был пропущен благодаря вот этой замечательной реплике о включившейся антенне, Северный флот пытался пристыковаться к Курску своими силами и не мог, на лодке была повреждена комминс-площадка. А, наконец, 20 августа к работам допустили норвежское судно «Seaway Eagle». Его водолазы скрыли кормовой, а аварийно-спасательный люк подлодки на следующий день. И вот тут выяснилось страшное, потому что что точно так же, как 12 детей и их тренер, которые были погребены в пещере, но еще живы, точно так же 23 матроса и капитан-лейтенант Колесников на Курске еще некоторое время были живы. Их можно было спасти. Их можно было спасти, если бы, как в Таиланде, Россия в первый же день обратилась бы к иностранцам. Их можно было бы спасти, если бы президент Путин, тогда только недавно избранный, не катался бы на скутере в Сочи, а дал бы зеленый свет интернациональной спасительной операции. И вот когда это выяснилось, и когда жены и матери утонувших плакали по телевизору, оказалось, что нужно срочно что-то делать. А потому что времена были еще либеральные. Мы все, и Россия, и военно-морской флот, и президент выглядели очень неприятно, и все было сделано. Путину сказали, что у женщины, которые плачут по телевизору, это не настоящие вдовы. Это специально нанятые Борисом Березовским проститутки. И в это было очень приятно поверить. А потом еще Путину и всем нам сказали, что те 24 человека, которые остались живы после первого взрыва, они все равно померли почти тут же. Они вот написали записку и померли, и спасти их было нельзя. А вот те стуки, которые транслировал по громкой корабельной связи Петр Великий, это в самом Петре что-то стучало. В это приятно было поверить, в это не только поверили в Кремле, но и написали вследствие по делу о гибели Курска. И вот я подумала о том, как могла бы развиваться Россия, если бы Путин тогда не катался на скутере в Сочи, а приехал бы в Североморск, если бы британские дайверы достали этих 24 человек, потому что, вот знаете... А мы, если меряемся с кем-то, то обычно с США или с Европой. А вот давайте в этой истории сравним себя с Таиландом. С развивающейся страной, немножко бесхозной, немножко алиповатой, кстати, тоже с великой древней культурой. А там вот 2000 год были еще вегетарианские времена. И представим себе, как бы по-другому развивалась страна, а если бы была эта спасительная операция, если бы Путин был героем, который получил международную помощь, если бы снимали голливудские фильмы о спасании британскими дайверами и российскими дайверами, а, соответственно, моряков с Курска. Хотя, в общем-то, если подумаешь, как это происходило бы сейчас, ну, понятно, что теперь бы ни через неделю, ни через месяц никаких бы норвежцев к Курску не подпустили. Следствие бы установило, что Курск утопила подлодка кровавых США. Тем же самых, которые сбили Боинг над Донбассом и отравили Скрипалей, чтобы нагадить России. Ну, вот очень интересно, та развилка истории, которую мы тогда прошли в сравнении с Таиландом. И много у меня вопросов про чемпионат мира. Это, кстати, вторая положительная новость, которая совершилась уже в России. И по этому поводу в интеллектуальной среде разгорелся даже страшный вопрос. А вот можно ли радоваться победам российской команды и вообще самому празднику футболу? Или это тогда сочувствие кровавому режиму? Конечно, меня этот вопрос совершенно поражает, потому что это вот показывает, что с обеих сторон сидят одинаково упертые бараны. Только у одних баранов есть власть, а другие безвредные, и они могут только в Фейсбуке гадить. Потому что, с моей точки зрения, котлеты отдельные, мухи отдельные. И я там, например, с удовольствием смотрю фильм «Аватар», несмотря на то, что в его основе лежит совершенно левацкая идеология. Вот я с удовольствием читаю «Войну и мир», несмотря на то, что идеология его для меня, Толстого, совершенно неприемлема и очень смешна. И совсем и так, как он описывает Кутузова, и так, как он описывает Наполеона, это очень пристрастно и несправедливо. Я даже, знаете ли, с удовольствием смотрю на пирамиды, несмотря на то, что это памятник государственному египетскому ГУЛАГу и обществу, которое никуда не знало, не знало, куда девать лишний труд. Вот как-то, слава богу, мир разнообразен, и люди, у которых есть только два цвета, черное и белое, они у меня всегда вызывают недоумение, с какой бы стороны они ни были. Игра есть игра, спорт есть спорт, даже если в него грохнули безумные деньги, которые украдены, ну, украли бы то все равно на чем-то, а тут хоть зрелище показали. И, собственно, не совсем понятно, почему русским нельзя, а вот британцам можно, потому что в Британии, там, что в Хорватии после поражения там Британии, да, там был общенациональный траур, и тоже люди исчезали с улиц. А другое дело, конечно, что наши власть придержащие, они что-то сами сделали все, чтобы относиться к этому футболу с какой-то звериной серьезностью. Ну вот, извините, хорватский футболист крикнул «Слава Украине!» даже не на поле. Ну, крикнул и крикнул, ну, Господь с вами. В результате что мы имеем? Мы имеем товарища Франца Клинцевича, который, цитирую, говорит: «Хорваты всегда были предателями нашего славянского мира. Необходимо всеми дипломатическими и политическими методами потребовать ответа за эту провокацию». Ребят, вы в своем уме? Хорваты всегда были предателями. То есть мало, чтобы, значит, отдрючить одного несчастного футболиста, уже, дай волю Францу Клинцевичу, наверное, всех хорватов вылестелит в Сибирь, как предателей, как Сталин чеченцев. И это не один Клинцевич. Да, вот совершенно, значит, я цитирую Сергея Маркова, политолога у нас, значит. «Полуфинал чемпионата. Россиянам предстоит трудный выбор. Кого предпочесть? Британских клеветников и отравителей или хорватских неофашистов?» Россия, и, значит, в конце концов, значит, он там долго развивает рассказ о том, как они ужасны, плохие, те и другие, и, в конце концов, завершает фразу так, что Россия будет болеть против фашистов, то есть против Хорватии. Ребята, ну вы в своем уме, это игра. Да, вот как это? И можно Сергей Марков не будет отвечать за всю Россию, против кого она будет болеть, за хорватов или за британцев? Можно нам, хотя бы российским болельщикам, хотя бы в этом, конечно, очень важном вопросе не спрашивать мнение Сергея Маркова, ЦК КПСС, Кремля, и нам как-то вот указивки раздали, за кого болеть. А посмотрите Пескова. Это было сопоставимо с хроникой 9 мая 45 года. Это после победы России. Ребят, еще раз, вы в своем уме? Как можно сравнивать День Победы во Второй мировой войне, когда мы потеряли 20 миллионов человек? И вот это вот, да, прекрасно, это праздник. Неважно по какому поводу, да, неважно, сколько он там стоил. А я не представляю себе, чтобы в Британии или в США сравнили серьезно победу на футбольном чемпионате с Victory Day, и чтобы политик, который это сделал, ну, тем более пресс-секретарь президента, что он просто не потерял свой пост, потому что его засмеют, ему скажут, что это кощунство. Вот это кощунство. Да? А не когда Виктор Суворов пишет о том, как на самом деле начиналась Вторая мировая война. Но самое важное по поводу футбола, на мой взгляд, заметил Александр Невзоров, как всегда, потому что он сказал, цитирую, что в конкурентной борьбе православие уступило место футболу. И если можно, я разовью эту тему, потому что, как вы помните, в Древнем Риме, а потом в Константинополе зрелище было все. И все императоры очень хорошо знали о могучем влиянии зрелищ на народ. Но если вы не помните, то вот все эти гладиаторские игры, олимпийские игры, потом даже бег колесниц, христианские императоры запретили как зрелище неблагоугодное. Их личное ханжество или благочестие оказалось просто более важным, чем такой могучий политический инструмент, который структурировал константинопольскую толпу. Собственно, то же самое мы видим в некоторых радикальных движениях, там могиловцев, у талибов, да, там запрещаются алкоголь, спорт, музыку. И вот когда мы видим, что вот, значит, наше высокодуховное, наше скрипоносное отечество объявляет своим высочайшим духовным достижением чемпионат мира по футболу, то мы понимаем, да, что это некая полифония. Это и разноголосица, ребяточки. Да? Вот вы либо, батюшка, либо крест снимите, либо штаны наденьте. Либо мы очень духовные, либо у нас скрипа – это чемпионат мира по футболу. И, конечно, по поводу чемпионата мира по футболу я не могу не заметить еще одной истории, довольно забавной пиар-компании российских троллей, которая была выдержана в стиле «они о нас» – репортажи западной прессы. Да, вот там появилась куча роликов и куча каких-то блогов, которые были, так сказать, которые были написаны английскими болельщиками или якобы английскими болельщиками. И там было написано примерно следующее. Нам говорили, не ездите в Россию, тут медведи по улицам ходят, там пустые магазины, вас убьют российские хулиганы, а мы приехали, и так все хорошо, и никаких медведей нету, и хулиганов нету. Это такой очень распространенный прием фейк-ньюс, когда ты с триумфом опровергаешь бред, который попутно приписываешь противнику. И, собственно, в этом-то самое главное, потому что под видом опровержения триумфального бреда ты ему приписываешь всякие глупости. Я должна сказать, что в преддверии чемпионата мира я не видела ни в одном серьезном СМИ иностранном ни одной статьи, где бы говорилось, что в России по улицам ходят волки, убивают людей, что там пустые полки. А говорилось другое в этих статьях. Да, что русские взломали сервера Демпартии США и вмешались в выборы США, что они аннексировали Крым, что они сбили Боинг, что они отравили Скрипалей, что выборы в России превращены в фарс, что в ней царит клептократия и так далее. Да, и вот как-то вот я не заметила в этих псевдороликах или настоящих роликах ни одного опровержения всех этих тезисов. Да, вот в иностранной прессе там пишут, что не выпускают Сенцова. А да, человек голодает уже второй месяц. Да вот есть, что ли, хоть один ролик, в котором написано, что приехал британский болельщик, сказал, слушайте, наша лживая пресса мне сказала, что Сенцов голодает, а я приехал, посмотрел своими глазами, увидел, что он в добром здравии. Или вот я думал, что, согласно нашей лживой жертве, что на лживой прессе, что он жертва, а он, оказывается, страшный террорист. Да, или вот там человек приехал в Россию и говорил, и написал, слушайте, я-то думал из-за нашей лживой прессы, что к Скрипале отравили русские, а теперь я приехал в Россию, поглядел по улицам, походил по улицам и убедился, что это не так. Ну, конечно, да, ничего подобного он не может написать, потому что, ну, как бы это сказать, это вещи в данном случае неопровергаемые путем хождения по улицам. А, кстати, собственно, вот то же самое к вопросу о выборах. Только что американцы как раз в преддверии встречи Трампа и Путина, несомненно, это было сделано специально, несомненно, это было сделано в пику Трампу, и по этому поводу демократы уже требуют, чтобы Трамп отказался от встречи с Путиным, это такая тоже мелкая подножка Трампу, как раз выпустили документ, в котором утверждается, о котором прямо обвиняется, что вмешательство, что вскрытие сервера Демпартии США осуществляли сотрудники ГРУ, называются их имена, там Сергей Маркачев, Николай Казачек, да, вот называются совершенно конкретные два человека, Александр Осадчук и Алексей Потемкин, один из которых употреблял псевдоним тот самый Гуцифер 2.0, который представлялся как раз громко румынским хакером и который всем пытался полоскать мозги на тему того, что это он скрыл сервер Демпартии, что он румынский хакер, что он никакой отношения к России не имеет, и опубликовал он довольно длинный ряд доказательств, некоторые из которых совсем очень смешные, да, потому что выяснилось, что перед тем, как хакер Гуцифер написал это свое письмо о том, что он никакого отношения не имеет, то оно же должно было быть правильно грамматически написано. Там не должно было быть грамматических ошибок. Так вот, значит, как раз в этот момент, как эти правильно грамматически написанные слова появились в этом письме хакера Гуцифера, румынского, якобы не имеющего отношения к ГРУ, то как раз с серверов, расположенных в здании ГРУ, и пришел вопрос о том, как правильно писать эти слова. Да, вот согласитесь, что трудно представить себе американского болельщика, который напишет, что «слушайте, мне говорили, что хакер Гуцифер на самом деле никакой не румын, а это псевдоним сотрудников ГРУ, а я приехал в Россию, пошел по улицам и убедился, что это не так». Еще одна новость, которая осталась за чемпионатом незамеченной. На этой неделе суд приговорил к 6-7 годам строгого режима двух человек, одного из которых зовут Данила Веселов, а другой Михаил Кавтаскин. Это те самые люди, которые сбивали Олега Кашина. Но приговорили их нет, не за избиение Кашина, их приговорили не больше, не меньше, как за похищение Александра Горбунова. А это директор завода, который входил в семейный холдинг Турчаков. И, собственно, эти приговоренные рассказывали, что это Горбунов нанял их избить Кашина, и что заказчиком этого являлся Турчак, и что-то у меня есть сильное подозрение, что если бы они это не рассказывали, они бы и не получили большой срок. У меня такое впечатление, что они получили свой срок не за то, что они похитили Горбунова, а за то, что они рассказывали, кто на самом деле являлся зачинщиком избиения. Например, что это совершенно потрясающая история. Она началась 6 ноября 2010 года, когда Кашина зверски избили. Думал Кашин на самых разных людей. Думали тогда на химкинских бандитов, которые тогда были очень активны, разных людей избивали. Думали на наших, которые обещали Кашину не простить. И думали в том числе, но меньше всего, на тогдашнего псковского губернатора Турчака, которого Кашин назвал неприличным словом. Турчак тогда как раз еще не был генсеком «Единой России». Он получил это повышение в звании как раз вот в ходе всей этой истории и, видимо, за всю эту историю. И, естественно, тогда еще времена были либеральные, как раз был президент Медведев, он надул грудку, сказал, что сейчас непременно найдем, требую всех разыскать. И, естественно, никогда бы не разыскали людей, которые на самом деле избили Кашина, если бы не случилось необыкновенное происшествие. А именно 3 апреля 2014 года Александр, вот этот самый Горбунов, директор завода, входившего в холдинг Турчаков, прибегает в следственные органы и утверждает, что 1 апреля его похитили. Его похитили некие неизвестные люди, они его пытали, они ему кололи какие-то страшные наркотики и заставляли его признаться ни больше, ни меньше, как в том, что это он организовал избиение Кашина. И тут все действительно стало ясно тем людям, которые впервые увидели эту новость. Потому что, во-первых, первый вопрос. А, собственно, с какого барана этого человека похищали? И было же очень легко проверить, да, если это очень сложно установить, кто организовал. А если ты знаешь человека, который является подозреваемым, то проверить... Правда, то, что, в чем он признавался на видео или нет, это довольно легко. Там по биллингам, по местам, где он бывал. И постепенно мне лично стало ясно, как это дело происходило, потому что я подумала, что, видимо, дело было в том, что вот этим ребятам заказали Кашина. А потом, когда дело стало громкое, они побоялись, что их убьют за исполнение этого заказа, и они решили сделать себе страховку. Они украли этого Горбунова и заставили его признаться. А этот человек чувствовал себя настолько всесильным, что он не побоялся, вместо того, чтобы скрыть это происшествие, прийти в следственные органы и попытаться разобраться. И, собственно, именно так, видимо, оно в дальнейшем происходило, потому что, значит, дальше очень многие из участников этого покушения, они давали свои рассказы. Вот, например, один из них, Мешков, как раз сказал, что он решил участвовать в организации покушения, чтобы на него не свалили, похищение вот этого самого Горбунова, чтобы на него не свалили дело о покушении на Кашина, потому что, да, как бы их бы убили, да, и сказали, что вот это они, и все концы были в воду. Да, и, значит, более того, у жены Данила Веселова, она утверждала, что у нее есть запись разговора мужа с Турчаком, на которой Турчак дает указание расправиться с журналистом. И, собственно, сам Веселов неоднократно, в том числе и на очной ставке, говорил, что он встречался с Турчаком в московском ресторане «Белое солнце пустыни». И что очень легко это, опять же, проверить, потому что по биллингам на мобильных телефонах, по крайней мере, со слов Кашина, видно, что действительно встречался. Не вопрос, если не о том он встречался, то за каким чертом губернатор Турчак встречался с каким-то охранником какого-то холдинга. И вот когда все это было обнародовано Кашиным, то следователя, который все это запротоколировал, его звали Алексей Сердюков, его тут же отстранили от дела. Значит, отдали это дело другому следователю, и вот теперь итог. Человек, который был похищен и признался в том, что он организатором покушения на свободе, а человек, на которого осужденные указывали как на заказчика, и это легко подтверждается биллингами, даже их пленками, генсек «Единой России». Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер. Опять Юлия Латынина. «Код доступа». Я говорила в прошлой половинке передачи о покушении на Олега Кашина и о том, что люди, которые исполняли его избиение, сейчас сидят. Но такое впечатление, что они сели не за то, что они избили Кашина, а за то, что они рассказали о роли в этом деле Турчака и его подчиненного Горбунова. И я осмелюсь сказать, что вот это все-таки выглядит весьма демонстративно, назначение господина Турчака на пост главы «Единой России». Потому что, я не знаю, нарочно это задумывалось или получилось случайно, но вот как-то так получается, что вот Медведев сказал, что это избиение будет раскрыто, и получается, как бы прогнулся. А вот новый курс Путина — это такое поощрение тетушек. А в конце концов, что такое избиение Кашина? Это была первая история, в которой участвовали тетушки. Я боюсь, что нас в дальнейшем ждут другие избиения и даже другие убийства. И, к сожалению, даже по сравнению с историей 2010 года, когда история Кашина воспринималась как какое-то чудовищное исключение, мы видим, какой громадный шаг Россия сделала назад, не говоря уже о каком-нибудь травоядном 2000 году. И, собственно, к внешнеполитическим новостям. У меня много вопросов про встречу Трампа и Путина, но я хочу начать с истории, которую я давно хотела рассказать. Это история о том, как президент Франции Эммануэль Макрон собирается реформировать Евросоюз. Напомню, что он уже несколько месяцев носится с идеей реформы, которая очень не нравится всем национальным государствам, но страшно нравится самому Евросоюзу и Жан-Клоду Юнкеру. Там ряд историй. Значит, Макрон предлагает учредить должность министра финансов еврозоны, который может распоряжаться многомиллиардным бюджетом. Кроме того, есть 500 миллиардов европейского стабфонда, который сейчас, как его использовать, решают, собственно, сами национальные страны-члены-участники. Вот Макрон предлагает, чтобы ими распоряжался специально созданное наднациональное учреждение Европейский валютный фонд, а голосование европейских в правительстве и парламент о том, как нужно будет употребить эти деньги, будет требоваться только по самым важным вопросам, то есть в переводе с бюрократического на русский — никогда. Третье, что хочет Макрон, это создать общеевропейские военные силы. Четвертое, это избирать половину евродепутатов по общеевропейским спискам, а не национальным, что на самом деле достаточно дискредитирует идею выборов и превращает их в такую клоунаду, в которых люди, если они приходят на выборы, а европейцы довольно мало голосуют за общеевропейский парламент, считая его делом таким не очень важным, да то люди, ну, за кого они будут голосовать по наднациональным спискам? Ну, за самого известного человека, который им чем-то привлек внимание, например, того же самого Макрона. Вы, конечно, скажете, вот нафига это? Там еще много историй. Естественно, все европейское законодательство по миграции, которое обяжет все страны ходить по струнке, там еще усиление налоги на технологические корпорации, которых, конечно, сволочи там планету загрязняют, а платят мало, согласно Макрону. И вы скажете, нафига этот план, против которого выступили почти все от Меркель до маленькой Эстонии, очень просто. Макрон, скорее всего, знает, что он второй раз не победит на выборах. История его избрания очень сомнительна. Это как раз президент, избранный с помощью таких политтехнологий эстеблишмента, потому что, судя по всему, французский избиратель предпочитал правого президента, но при этом правых президентов было два. Крайне правая — Марин Ле Пен, которая была, конечно, абсолютно нерукопожатна, и Франсуа Фийон, которого просто дискредитировали и смешали с землей. В результате вот этого электорального мухляжа, очень похожего на то, что у нас творилось в 1996-м, «Голосуй или проиграешь», соответственно, был избран Макрон. Он понимает, что он не победит второй раз, он готовит себе пенсию. Пенсию в виде Евросоюза. И, в общем, я не удивлюсь, если он себя увидит в кресле нового главы всех финансов Евросоюза. И вот, собственно, почему я начинаю с этой истории, потому что ровно на фоне этой истории в Евросоюзе, в Британии, произошел крах кабинета, который покинули два министра. Собственно, секретарь по Брекзиту Дэвид Дэвис и Борис Джонсон, глава МИДа. И этому предшествовала история, когда всех министров собрали в Чекерсе, это загородная резиденция премьер-министра, и там у них отобрали, как у детишек, нашкодивших телефоны, и сказали, что они срочно должны согласиться на тот план, который Мэй предлагает по выходу из Евросоюза, это так называемый мягкий Брекзит. И тот план Брекзита, который был предложен Терезой Мэй, если очень упрощать, может быть изложен так. Британия сохраняет все обязательства перед Евросоюзом, а Евросоюз по-прежнему регулирует, скажем, да, там, те требования, которые должны предъявляться к британским товарам. Она не совсем контролирует свои границы, она не контролирует свое законодательство, ее контролирует Брюссель, но зато теперь Британия не имеет никакого голоса при принятии этого законодательства. То есть, ну, если говорить уже совсем жестко, то страна из члена Евросоюза превращается в его колонию. А что, собственно, и сказал Борис Джонсон. Вот примерно так видит себе команда May мягкий Brexit. И, конечно, вы можете сказать, что все это очень преувеличено, а что, если внимательно посмотреть те пункты, которые предлагаются, что речь идет о каких-то краткосрочных визах студентов, а что общие торговые законы нужны для создания общей торговой зоны. Но в данном случае я чуть-чуть не совсем о том. Да, потому что то, что предложила Мэй, то, что она буквально пыталась пропихнуть через глотки министров, это был открытый саботаж истеблишментом того, за что проголосовало, пусть небольшое, но большинство, 17,4 миллиона человек за Brexit. И есть сейчас, если можно, воздержусь от оценки самого Brexit. Понятно, что в краткосрочной перспективе действительно трагедия, финансовая трагедия для Великобритании, но я не уверена, что долгосрочные стратегические плюсы не перевесят краткосрочную эту экономическую невыгоду, потому что, ну, из той Европы, которая веется Макрону, в которой де-факто нет выборов, там, в которых они, ну, конечно, не как в России, но, скажем так, не очень сильные выборы, в которой правят чиновники невыборные, в которой есть гигантская бюрократия, там, собственные войска, которые будут наказывать отступников от этой бюрократии. И из такой Европы, знаете, не то что выходить, да, из такой Европы там сигать через забор надо, как через Берлинскую стену. Я сейчас, однако, не про сам Brexit. Я более коротко пишу об этом в «Новой газете», сейчас я постараюсь говорить более подробно. Я про феномен того, что вот западным миром правят левые элиты. Эти левые элиты являются носителями квазисоциалистических и социалистических идей. А это, собственно, идейные наследники тех людей, которые были в Париже на баррикадах в 1968 году, думая только об одном, как разрушить весь этот мир буржуазного честолюбия, и которые последовательно отстаивают любую идею, которая приведет к разрушению классического буржуазного государства. А в свое время им было достаточно для этого идею всеобщего избирательного права, потому что всеобщее избирательное право, но, к сожалению, так уж устроено, что бедных в любой стране всегда больше, чем богатых, и статистическое большинство всегда, ну, статистически, да, глупее элиты, и с удовольствием проголосуют за то, что все разделить еще со времен греческих полисов. Да, ну вот сейчас мы видим удивительную ситуацию, при которой даже вот этот люмпен, даже вот этот плебс уже больше не удовлетворяет левые элиты, которые оказались значительно левее этого самого плебса, которого голосование им всегда так нравилось. Им стали нужны некоторые другие вещи. Да? Например, неконтролируемая миграция, потому что мигранты будут голосовать, конечно, за них. А более того, сама по себе миграция же ведь ничего плохого нету, потому что когда мигрант приезжает из бедной несчастной страны, он пытается всеми силами встроиться в общество, и он становится его полезным членом. Поэтому им нужна миграция особого типа, им нужно, чтобы мигранты не приспосабливались к этому самому буржуазному государству и сохраняли свои культуры, которые они вежливо именуют равноценными. И вот, собственно, да, левые элиты все время ставили на всеобщее избирательное право, которое приводило, например, в отчаяние отцов-основателей США, потому что они считали, что всеобщее избирательное право кончается социализмом. Или диктатурой, добавлю я. Потому что, как я уже сказала, народ в массе своей лев. И вот мы видим сейчас, что на глазах европейских и американских избирателей левые элиты стали конструировать еще более экзотические системы. Там системы, где нет выборов вообще, или есть где псевдовыборы, как в Евросоюзе. А системы, где выборы там будут решаться за счет мигрантов, которых имамы будут приказывать голосовать за прогрессистов, как это было, например, в Моленбеке, пригороде Брюсселя, где был вот такой замечательный альянс между прогрессивным миром и все большим и большим количеством мусульманских мигрантов, который в результате стал столицей террористов, так что даже после брюссельских терактов в аэропорту Брюсселя, да, кто-то, по-моему, из натовских генералов заметил, что бомбить надо не Сирию, а Моленбек. И мы видим, что даже люмпену и плебсу и быдлу это не понравилось. Люмпен сказал, нам этого не надо. Начался Трамп, начался Брексит, началось 5 звезд, которые получило большинство голосов на выборах в Италии, после чего Италия закрыла свои порты для всех беженцев, для всех судов с беженцами, даже для итальянских судов. Началась совсем уже попахивающая фашизмом альтернатива для Германии. И начался полномасштабный саботаж со стороны левого истеблишмента, вот того самого всеобщего избирательного права, который вдруг, и истеблишмент вдруг переменил нарратив. Вдруг казалось, что результаты всеобщих выборов или всеобщего референдума нужно и можно саботировать. Потому что, да, вот что такое популизм вообще? Да, популизм – это всеобщее избирательное право минус социализм. Да, вот что значит для британских политиков значительно достаточного количества британских политиков, что страна проголосовала за Брексит. А мы его саботируем. А потом напишем, что главный его спонсор был русский агент, что, конечно, вообще за гранью добра и зла. А, да вот что для американских демократов тот факт, что Трамп победил на выборах. А мы будем его саботировать, мы будем призывать харасить его представителей в ресторанах, мы устроим кампанию против любых executive orders, которые выдвигает Трамп. И вот, условно говоря, эта кампания неповиновения, гражданского неповиновения чиновникам Трампа выглядела бы действительно офигительно, если бы Трамп был диктатор. Вот если бы он совершил военный переворот, тогда избиратели всей страны, гражданское общество, вот показывали ему фигу таким способом. Но общество-то все-таки в США – это не только активисты, которые требуют отменить вторую поправку, или не только активисты, которые требуют отменить не только разделение семейной границы, но, как сейчас выясняется, и вообще все, весь Immigration and Customs Control, всю иммиграционную и таможенную службу США. И получается, что вот реднек из виргинских лесов ему отказывают в праве, чтобы его голос имел значение, если он проголосовал за Трампа. Но вот тот мексиканец, который приедет незаконно в США, может быть, он хороший человек, может быть, он плохой человек, может быть, он несчастный человек, скорее всего, который родился не в той стране, который из-за этого имел очень сложный жизненный путь, и мы не знаем, что с ним произойдет в США. Может быть, он станет миллионером, может быть, он станет членом банды, но вот его будущий голос, если он станет гражданином США, будет иметь лучшее значение, чем голос Реднека, потому что, когда он станет гражданином США, он, конечно, отдаст его за демократов. И мы видим гигантские пиар-компании, пиар-компании против новых популистских лидеров, и, может быть, эти популистские лидеры нехороши. Мне они не особенно нравятся. Я уж точно не являюсь сторонником альтернативы для Германии или госпожи Марин Ле Пен, или даже президента Трампа. Но мы видим, что эти пиар-компании, они устроены еще более неприятно, чем эти лидеры. Потому что посмотрим на американскую кампанию, да, против детей, разлучаемых на границе. Она была организована именно по принципу классического советского агитпропа, когда долбили и долбили в одно место о том, какие страшные трамповские чиновники, какой страшный Immigration and Customs Control, что он разлучает детей со взрослыми. При этом понятно, что целью главной было не прекращение этой ситуации, а прекращение самой политики zero tolerance, самой политики нулевой терпимости. И вы скажете, как это же действительно ужасно, там детей со взрослыми разлучают. Но я могу сказать, что в результате любой другой пиар-компании я могу придумать такую же пиар-компанию, которая там вас не меньше уязвит в самую пятку. Например, я могу долго вам... Представьте себе пиар-компанию, в которой рассказывают, как ужасно, что вот бедных родителей разлучают с детьми, как эти бедные дети плачут, а потом вопрос, а что сделали родители? Ответ – родители – грабители и убийцы. Их же действительно разлучают. Вот грабитель и убийца садится в тюрьму. А если у него дети? А их разлучают. Это же несправедливо. Дети же плачут. Ответ такой, что, извините, простите, но вопрос не в ужасном государстве, а вопрос в том, что человек нарушил закон. И, наверное, в случае нелегального иммигранта ответ точно такой же. Простите, но если нелегальный иммигрант везет с собой ребенка, то он нарушает закон, и если он не хочет разлучаться с ребенком, ему достаточно не пытаться въехать в США нелегальным способом и делать это либо легально, либо это, к сожалению, не делать, потому что Соединенные Штаты не резиновые, и все 7 миллиардов мира несчастных, страдающих, они не вместят. Они от этого лопнут. Я могу представить себе другие компании, пиар-компании, которые тоже центром которых могут иметь дети, и которые, тем не менее, не ведутся. Например, я не знаю, знаете вы или нет, но в Англии каждые 2 часа регистрируется случай женского обрезания. И, кстати, формально в Англии это даже преступление. Но ни одного приговора по этому поводу нету в Англии, ни единого. Вот почему бы гражданам-левакам не сделать это предметом своей пиар-компании? Чудовищное увечье, которое наносится девочке в цивилизованной стране. Вот что бы вы думали сделать там с каким-нибудь белым отцом-англосаксом, если бы девочка 7 лет пришла к врачу или к школьному учителю и сказала бы, знаете, папа меня положил на стол, снял с меня трусики и отрезал мне все внизу. Ну вот на сколько бы его посадили, на 20 или на 25 лет? Да? Простите, педофилов сажают? Сажают. Людей, которые бьют детей, сажают? Сажают. Но педофил по сравнению с женским обрезанием, педофила можно избавиться, да, как-то там пройти, да, от травмы, нанесенной им, можно обратиться к психотерапевту, да, там он тебе как-то разубедит, заставит пережить это, а от женского обрезания нельзя избавиться никогда, это как если бы вам выкололи глаза или плеснули в лицо серной кислотой. Это тяжелейшие увечья, психические и физические, нанесенные ребенку там от 6 до 12 лет. Мы слышим какую-нибудь компанию, которая по этому поводу идет? Нет. А другой пример. Да, вот несколько месяцев назад был скромный такой скандал, не очень больших размеров. А когда выяснилось, что глава очень известной благотворительной организации Oxfam на Гаити систематически насиловал детей. На том же самом Гаити. А теперь вот, значит, тоже промелькнула информация, очень, что было расследование, что оказалось, что 23 организации благотворительным этим занимались. Да, что, к сожалению, очень часто в такого рода благотворительных организациях люди, которые приезжают помогать бедным несчастным туземцам, да, вот они платят ребенку по доллару и имеют его в свое удовольствие. Но вопрос, а почему нет пиар-компании по этому поводу? Несложно там приехать на Гаити, снять этих 10-летних девочек, которым платили по доллару. А я ни в коем случае не хочу сказать, что все международные благотворительные организации, да, занимаются педофилией. Упаси меня Господь. Это было бы ужасно, это было бы несправедливо. Но правда заключается в том, что точно так же, как в церкви всегда было много педофилов, фарисеев, тартюфов, церковь всегда привлекала их, потому что каждый раз, когда у вас организация построена не на идее выгоды, а на идее того, что вы духовные, то вот идея духовности всегда привлекает сволочей. Там именно поэтому там в сектах под видом того, что мы самые духовные и мы самые возвышенные, да, главы этих сект вымогают деньги, как это делал Сёка Асахара. Точно так же по этой же причине многие благотворительные организации, особенно когда они стали превращаться в новую церковь, они стали превращаться в новую церковь со всеми ее особенностями. Но мы не видим кампании, да, о том, что случалось с детьми в руках представителей, скажем так, некоторых благотворительных организаций. Точно так же, как мы не видим кампании о том, что происходило в Рочестере и других английских городах, где десятилетиями насиловали сотни девочек. И когда эти девочки или их родители обращались в полицию, то дядя в полиции отвечали, мы не можем ничего сделать, потому что мы боимся прослыть расистами. Потому что мы, все ваши насильники, как-то вот получаются пакистанцы-мусульмане. Вот я просто навскидку назвала ряд компаний, которые не менее эффективно и не менее громко, да, перевернули бы наши души, когда мы думали бы о нарушаемых государством или кем-то правах детей, но мы не видим этих компаний. Да? И мы видим еще более серьезные вещи. Да вот меня только что поразила совершенно история о том, как Шнаттер, это основатель сети пиццерий Папа Джонс, это человек, который начинал свой бизнес с нуля, чуть ли вот там не в туалете собственного отца, он был вынужден уйти из компании после скандала. Причем в чем скандал? Да, он, как развивался этот скандал? Папа Джонс сеть была спонсором Национальной футбольной лиги, и в прошлом году ее футболисты стали отказываться вставать во время гимна в знак протеста против предвзятого отношения полицейских к темнокожим. После этого Шнаттер отказался быть спонсором. Скажем так, это был очень сомнительный протест футболистов и очень сомнительная история о том, что вот как только полицейский видит как чернокожего, так он его и убивает. Это нарратив, направленный на разжигание розни, и совершенно не случайно пригожинские тролли так его поддерживали, потому что Black Lives Matter и прочие вещи были одной из самых популярных тем российских троллей. Они поддерживали Black Lives Matter не меньше Трампа. И уж если человек имеет право не вставать, не оказывать почтение исполнению национального гимна, наверное, другой человек имеет право отказаться от спонсорства. Но бедного Шнаттера в результате заели. Он должен был встать на учет в Министерстве правды, извиняться. Он был вынужден начать проводить антироссийские тренинги в своей компании и сам в них участвовать. Ну, просто, знаете, это мне напомнило культурную революцию, когда, значит, школьники требовали от своих бывших учителей, вернее, нынешних учителей, да, чтобы те вставали на колени и признавали в своих ошибках. Кстати, в секте Сёка Асахары тоже это очень было популярно, признавали. признаваться в своих ошибках. И вот в ходе одного из этих антироссийских тренингов, значит, Шнотер сказал, что основатель сети Kentucky Fried Chicken, полковник Сандерс, называл черных запретным N-словом. Слово это по-русски, значит, сейчас еще произносится нигер. Как? Значит, человек даже не сам сказал, нам ведь страшное N-слово. Человек просто сказал, что вот это делал полковник Сандерс и ничего. И из-за этого сейчас человек вынужден оставить свой бизнес, точно так же, как Трэвис Каланик, директор, основатель Uber, был тоже вынужден уйти из компании после компании, начавшейся общественной против него, значит, значительную часть, которая составляла какая-то странная дама, которая в посте, да, в блоге написала пост, который в целом сводился к тому, что вот ее свои собственные неуспехи, инженерные и административные неуспехи в компании, она связывала с тем, что там недостаточно борются с сексуальным харассментом. В общем-то, на мой взгляд, это такая, да, это уже, ребята, это Америка или это Китай времен культурной революции? И понятно, что атмосфера культурной революции, да, она рано или поздно сказывается на бизнес-климате. Конечно, нам в России, где человек может потерять бизнес просто из-за того, что мент на него неправильно взглянул или Кремль там что-то захотел, да, казалось бы, беды Шнатера или Каланика могут показаться мелкими, потому что все-таки напомню, что эти люди сохраняют свои акции. У них еще общественность в ходе культурной революции не отбирает свои акции, у них только падает цена акций, из-за чего они, собственно, и вынуждены уходить. Но я могу сказать, что вот когда происходят такие вещи, я как-то не удивлюсь, если Китай через 20 лет станет не только первой промышленной, но и первой научной державой мира. Да, и, собственно, я хотела начать с встречи Трампа с Путиным, и я только-только до нее дошла. Я сразу скажу, что я не понимаю, почему Макрону можно встречаться с Путиным, а Трампу нельзя. И я не думаю, что этой встречи будут хоть какие-нибудь долгоиграющие договоренности, и ни одна, ни другая страна не испытывает по поводу нее никаких иллюзий. Я думаю, что у нее может быть одна конкретная история, по которой могут быть достигнуты договоренности. Она связана с тем, что у США, Израиля и России есть общие интересы в Сирии, еще раз подчеркиваю, не противоположные общине, а эти общие интересы связаны с сдерживанием Ирана. Вот обратите внимание, что сейчас недавно происходило в провинции Дераа, где наступали сирийские войска на южные группы повстанцев, причем перед этим наступлением 24 июня эти лидеры получили письмо США о том, что им не стоит дать поддержки от США, после чего к этому наступлению присоединилась Россия. Потому что если говорить откровенно, политика США по отношению к Сирии, она действительно претерпевает кардинальные изменения, которые заключались в том, что в политике с точки зрения Обамы в Сирии главной проблемой был Асад, а Иран был Иран Обама пытался сделать союзником, а сейчас Иран является стратегическим противником США. И, ну вот, может быть, на этой основе возможны какие-то мелкие договоренности, ценность которых нивелируется тем, что Россия до сих пор всегда нарушала те договоренности, даже если их удавалось заключить. И сложно себе представить, что в другой раз, в следующий раз будет по-другому. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».